Здравствуйте, это Будам, и сегодня у нас выпуск подкаста об Америке, подкаст номер 515. Решил я его назвать как автомобильно-неспортивный, по-моему. Неспортивный, потому что о некоторых неспортивных вещах расскажу, а автомобильный, потому что будет небольшое продолжение моей истории с приобретением, а вернее с лизом автомобиля, который я вам рассказал в прошлом подкасте. Но начнем с неспортивных событий. Собственно, это были спортивные события, которые стали, но у них есть некий неспортивный привкус. А именно, в семье, начнем издалека, в семье Коперников рос мальчик. Он хорошо ел. И он рос. И вырос он до роста 192 сантиметра. У этого мальчика было плохо с математикой, и он терпеть не мог астрономию. Вот такой Коперник получился. Но он любил спортивные игры и футбол. И вот, в частности, он играл в американской лиге за калифорнийскую команду 49ers, 49-ники, если перевести на русский язык. И вот тут пару лет назад Коперник сказал: не хочу я стоять во время того, как играет американский флаг. Вот наша команда стоит, а они играют, а я не буду стоять. Я хочу, говорит, выразить протест против насилия, которое исходит из этой ужасной американской полиции и наших черных братьев ни за что тревожат и не дают жить спокойно. Убивают иногда даже. Вот, и он стал типа на колено становиться, когда играл американский гимн. Это было в 2016 году. Потом была некая группа других неспортсменов, которые присоединились к этому. Наш президент Трамп был раздражен этим событием и даже твитал не раз. Но, как мы знаем, твиты президента Трампа – это, как говорится, something else. Это еще то произведение искусства. Но не обращаем внимания на твиты. Какие-то люди его поддерживали, многие люди его не поддерживали, потому как все же это гимн Америки, а ты, падла, американец. И вот происходит что? У игроков, у спортсменов есть контракты годовые, по-моему, годовые. И каждый год с ним заключают контракт. Игрок неплохой и заключает с ним контракт каждый год. Он зарабатывает свои миллиончики, но тут по дорожке на колени стоит. Говорит, что Америка – это, ему говорит, не та страна. И тут в 2017 году, когда настало время продлевать ему контракты, подписывать, что-то как-то не захотели с ним подписывать команды контракты. И он сейчас то, что называется unsigned free agent. То есть, ну, на программистском языке это называется Independent Contractor, то есть независимый консультант, который не работает ни в какой, ни для какой компании, никто ему ничего не должен, сможет найти работу, найдет, не сможет, ну не надо. И вот он стал свободным агентом, неподписанным, unsigned free agent. Теперь он начинает темы, что это несправедливо, и что с ним так обращается только потому, что вот он выразил так свое мнение и становился на колено, преклонял колено. Вот, ну что сказать, это же очень сладкое слово «свобода» – быть фри-агентом, свободным агентом, да? И я думаю, что товарищ Коперник должен enjoy'ть это. Но я помню еще, когда я был юношей, я помню определение, что свобода – это осознанная необходимость. Да, он свободен. Он свободен говорить и делать все, что угодно. Но всегда надо помнить, что есть и вторая сторона. Вторая сторона тоже свободна брать его на работу или не брать. Ну, в общем, он там собирается кого-то судить. Вот, и тут вдруг выходит реклама известной компании Nike. Nike – это кроссовочки. К кроссовочкам мы еще вернемся сегодня. В прошлом году я вам говорил о кроссовках фирмы New Balance, номер 880. А теперь Nike. И вот Nike записывает рекламу, в которой они пригласили нашего товарища Коперника. Говорят они, Коперник, говорят, не хочешь ли ты нам в рекламе поучаствовать у нас? Он говорит, конечно. И в рекламе вот этой Nike, там была такая фраза, «Believe in something, even if it means sacrificing everything». Что переводится на русский язык как «верь во что-то», даже если это значит пожертвовать всем остальным. Достаточно глупая реклама, и опять пошли споры, но Коперник ее, конечно, честно произнес. Нам теперь всем очень жалко Коперника, который пострадал за то, что он во что-то верил, насилие полиции, в несправедливость по отношению к черным братьям. Вот, и даже если это значит, что надо всем остальным пожертвовать. Вот он и пожертвовал. Теперь, опять же, пошли возмущенный народ. У нас только, говорится, давай. Возмущенный народ, некоторые стали сжигать кроссовки Nike. Мол, типа, что вы, гады, Nike, приглашаете этого козла душного на рекламу. Скажу вам честно, я не сжигал никакие кроссовки и не планирую. Хотя можно было, конечно, пойти в магазин, прикупить парочку кроссовок Nike, выйти и тут же их сжечь. Ну, как-то глупо, мне кажется. Но я хотел донести вам вот это неспортивное событие. Если хотите, последите дальше, чем это будет развиваться или как это будет развиваться. А покупать или не покупать вам кроссовки фирмы Nike мне как-то по барабану. Переходим к следующему событию, спортивно-неспортивному. Как вы знаете, существует такой очень популярное соревнование, которое называется US Open. US Open – это открытый такой чемпионатик по теннису, очень престижный. По большому теннису, не по какому-то там пинг-понгу. Вот, проходит он тут у нас в Нью-Йорке. Если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, за окнами все время эти плакаты. US Open, US Open. Ну, я считаю, что он проходит у нас в Нью-Йорке. Я не есть большой поклонник тенниса или спец. Но, тем не менее, какие-то имена я слышал. И вот эти вот сестры Уильямс черные, конечно, я знаю эти имена. Конечно, даже мне известна красивая девушка Шарапова. Вот, видите, то есть мои познания в большом теннисе достаточно хороши, чтобы иметь некое мнение об этой игре. И вот тут идет финал. А может, это и не финал, видите, насколько мои теннисные знания разнообразны. Но тем не... Да, наверное, финал, да. Думаю, что финал. И тут. Играет в финале... Наша, что-то мне вспоминается все время песня Любе, когда я ее вижу, эту Уильямс, одну из сестер. У Любе была песня «Ты агрегат, Дуся». Вот что-то мне такая, она ассоциируется с этим. Короче, играла Дуся наша агрегат с японской молоденькой девчушкой, вот, которая, если она задела бы случайно плечом, эта девчушка улетела бы на другую сторону корта теннисного. Но девчушка оказалась достаточно крепким орешком, ей 20 лет уже, Осака, по-моему, ее фамилия была. И тут такое дело, что идет себе матч, и судья делает замечание, он, основываясь на чем? Основываясь на том, что ее тренер, сидящий здесь же неподалеку, дал ей какую-то подсказку. Ну, а мы все знаем с малых лет, что тренер не может давать подсказки теннисистам на турнире. Ну и судья сделал ей замечание. Говорит, что ж ты, Сирена Вильямс, такое делаешь? Тренера своего слушаешь? Ты чё? Ну ладно, игра идет дальше. При определенной подаче Сирена Вильямс делает ошибку, и со злости она берет свою ракетку и как киданет о пол. Ну, а мы все знаем, когда Сирена бросает ракетку о пол, ракетка вдребезги. Судья опять ей делает замечание: «Шо ж ты, девочка, ракетки тут ломаешь, эмоции не держишь». Вот. И я не знаю, в тот ли момент или не в тот ли момент она стала на него дальше наезжать, и он ей снял очко, снял ей одну победу. Не одну победу, знаете, как там они там по играм же играют, да? Типа, скажем, вместо того, чтобы было 4-3, стало 4-2. Ну или что-то такое. Вот. Она тут разошлась ему: «Ты вор, судья, ты у меня украл очко. Ну, чтобы вас долго не мурыжить, я понимаю, вам, конечно, интересно слушать комментатора Будама». В общем, она проиграла Сирену. Стояли девчонки на пьедестале почета. На высшей ступеньке стояла девчушка по фамилии Осака, что неудивительно, если бы вы были из Японии, и у вас была бы похожая фамилия. Плакала, потому как победа ее была, как вы помните, как в том анекдоте про ложечки, то есть ложечки нашлись, а осадок остался. То есть победа ее была с осадком. Потом уже в конце Сирена попыталась ее обнять, типа: «Ну ты че, сестра, не волнуйся, всяко бывает», но праздник был несколько подпорчен. Вот, не жалко мне совершенно Сирену, не жалко, вести себя надо прилично. Она уже начала приплетать, потому что мы женщины, еще не знаю, как это она не прила, потому что я черная женщина, не понимаю, но потому что мы женщины, а мужики не то делают на площадке, и им все прощается, это сексизм, сексизм или не сексизм, а девочка Осака увозит приз к себе в Japan, что переводится как Япония. Вот такие были неспортивные новости у нас. А теперь идем дальше. О физкультурниках, обо мне. То есть я продолжаю ходить по городу. Хожу себе по Манхэттену каждый день и делаю фотки, ставлю их на Инстаграме. А в Манхэттене, слава богу, есть что фотографировать. Посмотрите налево, посмотрите направо. Более того, идти можно в разных направлениях с некоторой пользой. Помните, как у Аркадия Райкина было, как 22 бугая гоняет один мяч, и как они могли бы энергию давать, или там балерина крутится, а привяжи ее к динамо-машине, ну, вы помните, да? Так вот, я теперь стал ходить во всяческие супермаркеты, где продают вкусные вещи, куда я бы никогда не ходил ранее. Ранее я бы ходил бы там в ближайший, который возле нас тут есть, ну, не совсем прям ближайший, ну, там минут 7-8 ходьбы, Whole Foods. Ну, а теперь я беру себе и чешу, к примеру, в Ситареллу. Ситарелла – хороший магазин, хороший супермаркет с отличным выбором рыбы. Но это, как вам сказать, это больше мили в один конец. Какой бы нормальный человек пошел бы в милю в гастрономчик, ходил бы. А я иду. Или иду себе на юг. Я живу в Мидтауне, Манхэттене. Иду себе на юг, там есть Fairway магазин тоже. Определенные продукты хорошие там, определенные продукты хорошие здесь, тоже где-то полторы мили туда идти, не, наверное, милю иди туда, Fairway, опять ходил бы я или не ходил бы, не знаю. Сеть таких есть, булочных таких французского типа Mason Kaiser, вот, туда иду утречком, беру себе и жене там какой-нибудь круассан, хлеб беру, у них хороший хлеб, кстати, продается, гречишный хлеб. Вот, его покупаю. Более того, когда я иду из этих супермаркетов обратно, я беру по сумке, по пакету с продуктами в руки, ну, типа с гантелями я иду, да? Видите, как я придумал? Физкультурник Будам, поприветствуем Будама, да? И как же примерно определить, какое расстояние ты пойдешь туда или сюда? С севера на юг довольно просто в Манхэттене определить. 20 блоков в Манхэттене, ну, начиная с какой-то там, с первой стрит, когда стриты уже нумеруются и идут четко по, там, до 200 каких-то улиц, идут четко по номерам, 20 блоков с юга на север или с севера на юг – это миля. То есть примерно всегда можно определить, сколько, вернее, запланировать себе, сколько ты хочешь пройти. Скажем, идти, допустим, с 30-й улицы до 60-й – это 30 блоков, значит, полторы мили. Вот такие примерно вещи, такие наводки я вам и дал. Вот, это была тема про физкультуру, да, про то, что мы продолжаем ходить. Теперь вернемся к теме про машину, про автомобиль. Помните, я вам рассказывал, как я в лиз оформил машину? Вот, но у нее есть продолжение. Я, как вам рассказывал, как я геройски выбил себе правильный месячный платеж, и мне сейлсмен говорит, ну ты теперь, говорит, иди будам домой, отдыхай, дня через 4 я тебе позвоню, машина придет, мы ее подготовим и заберешь себе, и покатишь на своей чудной машинке. Проходит где-то около, уже буквально 2 дня прошло, он мне действительно говорит, да, через 4 дня приходи, машину нашли, ее пригнали сюда к нам в дилершип, и заберешь ее. Прихожу себе я, расслабленный совершенно, полностью не готов ни к какому бою, ибо с кем уже драться, я уже все договорился. Он мне говорит, ты знаешь, машина тут на 5-м этаже, там ее сейчас там моют, там приводят в порядок, а ты иди на 2-й этаж, говорит, иди к нашему financial guy. Financial guy, то есть мужичок, который занимается финансами, должен со мной просто оформить все документы. Вот, ну я иду себе к financial guy и говорю, ну хорошо, давай оформлять. А он мне начинает, ну здрасте, здрасте, говорит. Говорит, original price was 309. То есть, говорит, изначально цена месячного платежа, цена вопроса, была $309. Мне не понравилось, скажу вам сразу, вот это начало такое, originally. Я говорю, да, $309. Но, говорит, ты знаешь, мы исходили из того, что у тебя супер отличная кредитная история. Я говорю, да, у меня хорошая кредитная история. Он говорит, у тебя хорошая кредитная история, но, говорит, не настолько хорошая, чтобы давать тебе такой процент. Это все-таки финансирование тоже какое-то. Дает мне его Toyota финансирование. И говорит, когда ты договаривался о проценте, мы исходили из того, что у тебя супер классная кредитная история. И поэтому этот процент на кредит был типа 0.25% всего лишь. А у тебя, говорит, чуть меньше, чем A+, история. И поэтому, говорит, у тебя кредит возрастает до 2.5%. С 0.25% до 2.5%. Поэтому, говорит, у тебя месячный платеж возрастает на $28. 309 прибавить 28. Каждый дурак знает, что это 337. Я ему говорю, во-первых, говорю, начнем вот с чего. Во-первых, говорю, вы мне объясните, почему у меня плохая кредитная история. Говорит, я вообще, говорит, здесь ни при чем. От меня, говорит, ничего не зависит. Я маленький financial guy. А это, говорит, кредитная компания, которая проверила кредит. Говорит, вот у тебя и репорт твой кредитной истории. Вот видишь, в прошлом году в один раз ты задержался с платежом там, скажем, на другую машину. Больше 30 дней ты не платил, а должен был заплатить. И вот и я вспоминаю, что это правда. Меня он не обманул. Говорит, я говорю, ну и вот это единственный раз. Я говорю, всю жизнь у меня все perfect в плане кредитной истории. Один раз я опоздал с платежом, и мне портится настолько кредитная история, чтобы у меня настолько возрос месячный платеж. Он говорит, извини, говорит, но я, говорит, ничего сделать не могу. У тебя очень хорошая кредитная история, но не A+. И я говорю, насколько у меня теперь это клеймо? Он говорит, 7 лет. На 7 лет, говорит, через 7 лет, говорит, с тебя это снимут, и опять все вернется обратно. Ну, говорю, ладно, я понял тебя. Ну, говорю, есть, говорю, два варианта у вас. Либо, говорю, вы съедите сами вот эти дополнительные деньги. Почему? Потому что, когда я у вас был, я рассматривал еще две другие машины. Одна была ниссановская, другая хондовская. У меня уже даже аппойнтменты были назначены, и ваша Toyota просто была первая в списке. Говорю, когда я у вас был, вы должны были мне сказать и проверить кредитную историю, и сказать мне честно, что 309 не получается, потому. Я бы, говорю, ушел бы. Пошел бы все в Nissan, взял бы там машину без проблем и был бы таков. А вы мне, говорю, этого не сделали. Вы меня мурыжили 4 дня, заставили прийти еще раз, и теперь вы мне делаете эти сюрпризы. Я говорю, you have to eat it up. Я говорю, вы должны съесть. Не вы лично, а ваш дилершип должен съесть вот эту разницу в 28 долларов. Он говорит, это невозможно. Я говорю, если это невозможно, мы с тобой распрощаемся с большим удовольствием. Я говорю, к тебе лично ничего не имею. И то, что ты мне рассказываешь, что ты ничего не можешь сделать, что это финансовая компания сделала такое, я говорю, может быть и так. Финансовая компания это сделала, но проблемы ваши. Вы не сказали мне сразу. Поэтому говорю, решай. Либо я ухожу сейчас сразу же, оставляя машину себе, либо ты найдешь вариант, как это исправить эту ошибку. Тут он вынимает калькулятор, начинает пальчиком туда тыкать. Циферки одни, вторые. Потом он кому-то позвонил и говорит, что-то у меня не получается сделать то-то, то-то. Ну что, говорит, сказать ему, чтобы он ушел? Ему это, то есть мне. А тот ему, видно, говорит, не отпускай его. А сделай такую циферку, такую, такую. И у него все получилось. У него получилось и... Да, ну, говорит, мы сделали это. У тебя будет, как мы тебе обещали, 309 долларов в месяц. Ну, говорю, хорошо, тогда давай, где подписать, скажи. Он мне начинает бумаги. Подпиши здесь, подпиши там. Разные бумаги. В частности, одна из них была майлэдж, надо подписать. Машины все новые, конечно же. И это на одной бумажке было написано, что я забираю машину, на которой 13 миль всего на спидометре. Все это я подписал. А ситуация какая? Чтобы вам рекогносцировку местности. Я сижу на втором этаже с финансовым гаем. На пятом этаже мою машинку там готовят. Ну и дилер должен ее подогнать на первый этаж, когда она будет готова. Не дилер, а сейлсмен. Вот, он звонит этому сейлсмену и говорит, все нормально, выгоняй машину, мы тут все уже подписали. У меня уже настроение стало хорошее. Я тут смотрю, что у него часики Cartier на руке. Говорю, у тебя часы дорогие, красивые. Ему сразу стало приятно, он мне стал рассказывать, как это его girlfriend подарила ему эти дорогие часы, а он ей, как он выходит на работу. А он такой пошарпанного вида мужичишка, за 50 ему уже, но, видать, жизнь его особо не баловала. Но говорит мне, вот я когда одеваю вот эти часы на руку, я себя чувствую другим человеком. Я ему опять, классные часы, красивые там, все такое. И иду себе вниз брать машину. Машинка класс, отличная. Вот. Тут оказывается, они смотрят, бак не полный бензина. Тогда они говорят какому-то младшему сейлсмену. Говорят, ну все, машина в порядке. Говорят, этому садись, говорит, с будамом. Тут рядом заправочка есть, вот тебе карточка. Они ему дают свою карточку, заправим машину, чтобы была полная машина. А то, как бы, извини, не вдобняк, наш прокол. И мы едем на заправочку, которая там же рядом и есть. Пока мы с ним едем, я, естественно, люблю разговаривать с людьми. Я ему говорю, привет, ты, говорю, новенький здесь, похоже. Но он так не молодой человек, не совсем молодой. Ну, лет 30, я думаю, ему. Он говорит, да, вот начал только вот сейчас, месяц, говорит, отработал в этом дилершипе. А там на улице разные дилершипы есть. И я ему говорю, ты, может, где-то в одном из этих работал раньше? Он говорит, нет. Ты знаешь, говорит, не здесь. Я, говорит, у меня вообще была другая профессия. А я ему говорю, ну какая же у тебя была профессия? Он говорит, я вообще работал актером. Здесь, в Нью-Йорке, в театре. Но сейчас, говорит, в прошлом году стала ситуация совсем плохая с работой. И поэтому мне пришлось искать другую работу. И вот сейчас буду продавать машины. Я ему говорю, ну, а ты что, по образованию, говорю, актер? Он говорит, нет, я вообще не актер по образованию, у меня высшее образование в биологии. Bachelor degrees в биологии. Более того, он говорит, я работал уже, а биология, это получить образование в биологии degree довольно непростая штука, там химия сложнейшая. Да, говорит, я работал даже, не только я ее получил, эту degree, степень, но я и работал, у меня и опыт есть хороший. Да, говорит, и с работой не могу найти, и с дегри, и с опытом не могу найти работу. Поэтому пришлось вот пойти в дилеры. Вот такая ситуация. Видите, человек с высшим образованием, работы нет, пробует одно, пробует другое, ну вот будет теперь машины продавать. Но я все-таки надеюсь, что у него получится, и когда-то он сможет работать и заниматься тем, что ему нравится. Сажусь я в машину, мы заправились, и качу домой. Качу домой в хорошем настроении. И тут мой взгляд падает на спидометр. А если вы помните, я подписал бумагу, где было написано, что на машине 13 миль. Машина новая. Но есть маленькая загвоздочка, ребята. На ней не 13 миль, а 400 миль. Что в переводе на километры чуть больше 600 километров. Ну зачем нам переводить на километры? Мы-то с вами об Америке говорим. У нас все в милях. А ведь мне дали машину в лиз. И, по-моему, 10 тысяч миль в год я имею право проехать. И что получается? Что я только выехал из дилершипа, а меня уже надули. То есть я тут фраерился перед вами из подкаста в подкаст, как Будамик сделал одной левой, а тут я еду, а тут, блин, невдобняк. Ну, 400 миль украли у меня. А в контракте написано, если я проеду больше, чем положенные 10 тысяч миль в год, то каждая дополнительная миля будет стоить мне 15 копеек. 15 умножим на 400, это получается некая сумма. Да? Как-то, опять же, про ложечки осадок остался. Ну, что делать, уехал я. Но история как бы не заканчивается на этом. Почему? Потому что в любом дилершипе в Америке, когда вы берете машину, после этого вы получаете имейл от сейлсмена, от той компании, которая делает автомобили, чтобы я сделал рейтинг этому сейлсмену. Это всегда бывает. Неважно, где вы берете машину. И, естественно, мне пришел имейл, чтобы я сделал рейтинг этому сейлсмену. Ага, думаю, он хочет рейтинг. Я прикидываюсь чайником и ничего не отвечаю на этот имейл. Проходит несколько дней, и мой чудный сейлсмен по имени Владимир, я, по-моему, вам уже говорил о нем, да, он ничего общего к русским не имеет, но его папа любил все советское. Вот. И Владимир мне пишет, что, мол, я, говорит, тебе хочу напомнить, дорогой Будам, что тебе должен прийти имейл, в котором ты должен мне поставить рейтинг. Пожалуйста, поставь мне отличный рейтинг, ибо твой experience покупки машины или реализования машины был хорош, я сделал все, что надо, у тебя ведь никаких ко мне претензий не было. Я говорю, претензий особо не было, но, говорю, есть одна загвоздочка. И рассказываю ему про эту ситуацию, что же вы, суки, заставили меня подписать на втором этаже, что майлаж 13, а на самом деле 400. Я говорю, теперь, говорю, в тяжелой ситуации, не понимаю даже, что и писать в этом ревью, в оценке твоей чудной работы. Он говорит, ну погоди, ничего не делай, stay where you are, sit tight, что означает то же самое. Я, говорит, сейчас пойду к своему менеджеру, все выясню. Но, говорит, я вообще, если честно, помню, это он мне все текстует. Я помню, что я на машине было 400 миль, 408, он говорит. Это уже плюс, он уже подтвердил. Ну, через некоторое время он опять мне звонит, и его менеджер звонит и мне говорит, что так и так, мы напишем специальное письмо в Toyota, что нам требуется исправление сделать, что на машине было не 13, а 400 миль. И действительно, прошло пару дней, приходит мне письмечишка из Toyota, дорогой Будам, вот это письмо служит свидетельством того, что мы корректируем майлэдж, и что у вас на самом деле изначально было 400. Я не знаю, понадобится мне это или нет, когда я через 3 года буду сдавать машину, но если я переберу чуток с майлами, то я им это письмечишко тут же и приложу, скажу, видите, встречайте. Вот такая у меня история. Я надеюсь, что теперь уже все закончено. И в следующем подкасте я не буду вас мурыжить историями про мои автомобили. Ну, чтобы закончить с автомобильной темой, скажу буквально пару слов, что Tesla модель 3, автомобиль электрический, очень показывает хорошие результаты по продажам. Есть лучшие машины, у них есть всякие рейтинги в стране по продаваемости, сколько штук выкатили они и продали. А есть по revenues, по доходу. Ну, revenue – это грязными доходы. И самое смешное, что Tesla Model 3 стала number one best-selling car in the United States of America в этом году или за какой-то квартал последний. Но по revenues. Они не продали больше всех машин, но так как машина стоит 1050 или чуть больше, то умножив количество машин на стоимость каждой машинки, получилось, что они продали больше, чем все остальные машины. Что очень даже мне удивительно. Если так пойдет дальше, то через пару лет я и сам взгляну на Теслу и, может быть, и возьму в лист тоже. Вот на этом мы и закончим тему с автомобилями. Ну и вот еще одна такая мелочишка. По радио в машине я слышал одну такую историю. Я не слышал ее сначала, но расскажу вам с того момента, как я слышал, собственно, суть понятна. Там был некий, где-то был некий старец. И этот старец кому-то рассказывал или писал такую вещь. Говорит, представьте себе муху. Летит вот, говорит, муха. Летит она через красивый сад. Летит, пролетает мимо напрямую, находит кучку навоза где-то в углу этого сада, садится и в ней копается. Если вы, говорит, спросите эту муху, какие цветы в саду в этом красивом, она без понятия. Она видела цель, кучу навоза, которая ей была нужна, и она к ней летела. А про красивые цветы в саду она ничего не знает. И дальше продолжает этот старец. А вот, говорит, летит пчела. Вот она прилетела, она садится на разные цветки, на такой цветок, на другой цветок. Она не видит кучу навоза. Ей нужны цветки. Спроси ее про цветы, она все расскажет, как, где она что делала, на каком красивом цветке. И типа мораль была такая, что старец потом говорил людям, видно, он типа прием какой-то вел, наверное. Говорил людям, вы, говорит, определитесь после этой басни. Вы, говорит, муха или пчела. Чтобы решить, вы видите вот только кучу навоза или вы видите только цветки. Ну, я, конечно, уважаю старца, но все-таки хочу вам напомнить, что мой подход чуть-чуть другой. Помните, я всегда говорю, что каждый человек – это package. Нет черного и белого, нет идеального человека и нет очень плохого человека. В каждом есть чуть того и чуть того. Поэтому я вам говорю, что не надо вам определяться, вы муха или пчела. Но постарайтесь сделать так, чтобы количество пчелиного было у вас больше, чем количество мушиного, если можно так сказать. То есть все равно вы останетесь с пэкэджем. Но просто, чтобы вы, я бы хотел пожелать вам, чтобы вы видели не только кучу навоза слева и справа, и где бы вы ни были, а чтобы вы видели, что все-таки там, наверное, не только навоз, но и цветы есть. И чтобы в вашей жизни цветов было как можно больше. На этой точке можно было бы, конечно, завершить Будан, вернее, подкаст. Но буквально еще скажу два слова. Сериалы. Сериалы. Как всегда, прошу вас подсказать мне, если вы какой-нибудь крутой сериал посмотрите, отпишите в комментариях. Вот. Но скажу вам, что я вам посоветую. На втором месте в моем рейтинге за прошедший период это сериал, который называется «Фауда». 24 серии, настоятельно рекомендую. Это сериал об израильской группе в спецслужбах. Как они боролись с определенными там террористами, которые были на палестинской стороне. Интересно очень сделан сериал, отличный сценарий. Это не такое, знаете, тоже черно-белое. Одни хорошие, другие плохие. Интересные судьбы, ну, расписано хорошо. Потом, что меня удивило, вот вы, если его посмотрите, вы убедитесь, как можно сделать классно малобюджетный сериал. То есть, конечно, сценарий там сделал все, но действительно это малобюджетный фильм. Много денег они туда не вложили. Более того, в каких-то местах, я думаю, они сознательно эти съемки камеры делали так, как будто бы она дрожит, ну, типа, ну, как бы живые события снимаются. Но сериал действительно очень классный, так держит напряжение, и, думаю, вы получите удовольствие. Если получите, то отпишите. Ну, это было второе место в моем рейтинге. А первый, на первом месте сериал, это, конечно, тот, в котором в главных ролях Петров и Баширов. Это, конечно, история про отравление в Солсбери, и как выкатили этих двух несчастных людей, и как они не подготовлены. Ну, разворачивается реальный сериал. Выходят новые всякие события, которые показывают и дальше, насколько разведслужбы плохо подготовлены к этой всей истории. Но тоже интересно смотреть от серии к серии. Я думаю, что сериал закончится тем, что Петров и Баширов слиняют, попросят убежище на Западе. Вот, что-то там, может, расскажут, их там скроют, потому как и я бы не хотел оказаться на их месте сейчас. Понимаете, получается, они исполнители, они солдаты, которые работали в этой, понятно, в этом ГРУ. А их послали на задание, они сделали то, что смогли, ну а теперь, конечно, от них отнекиваются, типа, мы их не знаем, они чужие, и я думаю, что им лучше, наверное, свалить сейчас на Запад, ибо если они этого сделают, они просто тихо исчезнут куда-то, и о них никто уже не вспомнит. Ну, даже если они свалят на Запад, тоже, конечно, есть вариант, что их потом отравят чем-либо крепеньким. Ну, по крайней мере, я бы им это посоветовал искренне. А вам я желаю отличного настроения. Не заморачивайтесь политикой. Отношения нормальные, полет нормальный. Руководители всех стран договорятся так или иначе. Виноваты все равно останутся евреи, как в этом недавнем эпизоде с этим самолетом, когда сирийцы с помощью советских С-200 сбили русский самолет. 15 солдат погибло. Кто виноват? Евреи, конечно. Почему? Потому что еврейские летчики летели, как летающие на сверхзвуковых F-16, а этот Ил, который был тихоход, типа они его использовали для прикрытия самолета F-16. Ну, то, что это смешно, даже слышать, тихоход Ил летит, а эти летели на сверхзвуковых, они используют под прикрытие. Более того, С-200 не могли, в принципе, нанести никакого вреда этим F-16. Но, виноваты израильтяне. Израильтяне не хотят портить, естественно, отношения с Россией, поэтому они сделают все. Они будут кивать, они будут, да, 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 мы сделаем все. Но думаю, что на них наезжать особо тоже не будут, потому что, понятно, свои сбили же своих же. Не говоря уже о том, что я слышал, что такая система, как свой-чужой, у них вообще не внедрена, потому что русские авиасилы, которые там находятся в Сирии, не дали или не дают какие-то коды специальные сирийским солдатам, которые сидят на этих ПВО. Ну, ребята, не заморачивайтесь на эту тему, это интересно слушать, но это очень жаль семьи этих 15 несчастных солдат. Вот. Но вам я желаю, чтобы у вас в семьях было все хорошо, чтобы никогда не было печали, и чтобы вы видели как можно больше цветов в том саду, который вас окружает. А вас действительно окружает сад. Надо только внимательнее посмотреть по сторонам. С вами был Будам. С подкастом номер 515. Будьте счастливы!